Меня сейчас за завтраком задача Лидии провести какую-нибудь лекцию. К счастью, она у меня была. Значит, вообще-то лекция у нас называется про писательские ошибки, правильно?
Да.
Ну, отлично. У меня как раз есть такая ошибка, сейчас про нее буду рассказывать. Значит, я вообще пописывать начал, как у нас говорили, в ОСП с детства. Пописывал с пелёнок. Значит, я хотел быть писателем вообще, наверное, лет 6. И лет уже, наверное, будучи в классе в 3-м, лет там в 9 или в 11, я уже сел писать книгу. Ну, вот у меня была тетрадка, я открыл тетрадку, стал писать книгу. И достаточно старательно я выводил эти каракули, это даже была какая-то фантастика, какие-то были чертики на планете Бука, там что-то такое. Естественно, фантастика, конечно. Все выросли на Незнайке и прочих разных вещах. А писалась книжечка так, в общем-то, с огоньком, но написав первые там 4 главы, я пришел к тому, что как-то тупик. И что делать дальше, непонятно. Я ее отложил, подумал, что я, наверное, просто маленький и, наверное, подрасту и уж точно что-нибудь напишу. Вот. Когда я подрос, я уже сел серьезно писать книгу. У меня уже такая была уже другая идея. Это уже, наверное, было что-то лет, наверное, даже 19. То есть это такой серьезный вполне возраст. И повторилась ровно та же самая ситуация. То есть я отлично, у меня была идея, я и горел, я сел, значит, за лист, уже не лист бумаги, экран компьютера у меня был все-таки. Ну, правда, первого, который еще на магнитофонную ленту все это скидывал. Но все-таки это был компьютер, я, значит, я сначала подумал, что у меня книга не получилась, потому что у меня плохой почерк, и неудобно ее редактировать. И я вот с 9 лет до 19, я 10 лет жил тем, что у меня появится какой-нибудь компьютер, и тогда будет все проблемы с редактурой решить. Сел я писать уже на компьютере, не смущал меня ни магнитофон, ни дисковод, все шло хорошо, редактировать было можно. Все нормально, и повторилась ровно та же ситуация. То есть я написал там первые несколько глав и уперся в тупик, потому что я понимал, что я могу писать дальше, я могу накручивать вот эту текстовую вязь, но сюжет это не двигает. И как-то, ну, я могу в конце написать, поставить точку и написать, ну вот, собственно, этим закончилось. Ну, что-то мне уже самому переставало нравиться то, что пишется. И абсолютно терялся интерес. Знакомо ли вам вообще такое?
Да.
Вот. И дальше, ну, я пошел по простому пути, я начал писать рассказы. Все-таки с рассказами проще, они как-то одной главой, и можно вот эту задумочку реализовать. Писал я рассказы много лет, и только потом, уже прошло много лет, пока до меня, наконец, стало доходить вообще, почему это у меня не получалось, и что надо было сделать для того, чтобы получалось, и почему вообще возникает эта ситуация. Дело очень интересное, потому что с детства я думал, что слово «писатель» это означает человека, который сидит, пишет. Ну, то есть буквально, вот он первый лист, и значит пишет. Первая глава, вторая глава, там дописал, поставил точку, сброшировал, отнес в издательство, издали книгу. В этом заблуждении, то есть если бы называлось слово это в русском языке не писатель, а, скажем, сочинитель, то, наверное, бы до меня это дошло раньше. Дело здесь не в объеме текста. И когда я планировал книжку, ну, там, в 9 лет я не планировал, но в 19 я точно распланировал примерно. Я измерил, насколько я помню, я взял книжку Стругацких «Град обреченный». Мне она показалась, ну, отличная такая книжка и по объему. Посчитал количество буквок. Я тогда еще не знал про авторские листы, естественно, ничего. Посчитал количество буквок, умножил, значит, посчитал количество глав. Примерно понял, сколько у меня времени уходит на главу, и распланировал, что вот столько мне там, значит, надо, не помню, сколько там по вечерам, по выходным, сколько мне надо времени, чтобы написать эту книгу. И потом я тоже долгое время пребывал в уверенности, что объем текста прямо пропорционален количеству работы. Сидишь, пишешь, и у тебя перед глазами растет. И только потом до меня дошло, что в принципе думать о том, что книга пишется вот так планомерно, это вообще неправильно, потому что очень многие вещи автор видит, но читатель их не видит. и правильно. То есть, когда мы видим дом, который стоит, мы видим там окна, крышу, мы видим фасад, кирпичи, но мы абсолютно не видим тех коммуникаций и тех подготовок, которые были сделаны. То есть, мы не видим котлован, который был вырыт, ну, потому что он под землей. Мы не видим подземный гараж, мы не видим, как подводили в этот дом все средства коммуникации, как подсоединяли электрические кабели, куда отходит канализация, как подходит водопровод. Как вбивали сваи, мы тоже не видим, потому что перед нами здание, и мы не представляем вообще, как оно работает. То есть вот находясь вот в этом здании, мы плохо представляем, что это там. Ну я догадываюсь, что это вентиляция, наверное, да? Каким-то электрическим моторчиком. Как она работает, в каких она случаях срабатывает, и главное, как она устроена, мы абсолютно не знаем, потому что перед нами готовая конструкция механики, которой мы не разбираемся, и нам не надо, мы пользуемся. Точно так же я подходил к книгам, потому что я был пользователем. Я читал книжки от первой страницы до последней и абсолютно не задумывался над тем, какой там вырыт котлован и как это, собственно, все работает. Поэтому я занимался тем строительством книги, как это я себе представлял. То есть я брал, строил там первый этаж, штукатурил стеночку, клеил обои, красивые обои, которые я там тщательно подбирал. После этого строил второй этаж, тоже там, после этого третью главу я писал, после этого у меня здание начинало шататься. Здание начинало шататься, разваливаться, углы проседали, и было понятно, что из запланированных 12 этажей я точно не дострою, потому что что-то пошло не так. Хотя вроде чисто внешне вот эта побелочка, вроде стены ровные, но что-то конструкция не держит веса. Как я вчера говорил. Вот. И только когда я уже вырос, пописал рассказы и начал заниматься сценаристикой, и почитал много книг уже по сценариям, а сценарии, надо сказать, живут вообще немножко в другом мире. Что киношные сценарии, что телевизионные. Во-первых, там очень жесткий отбор. Во-вторых, там работа огромных слаженных команд людей. И это если автор пишет один, да? То сценарист никогда это не пишет. У него есть куча там, людей, которые ему советуют, говорят, выдвигают требования. Каждая уборщица считает своим долгом что-то посоветует поправить. И это очень большой такой кипящий котел с идеями. И поскольку конкуренция среди сценаристов огромная, и над созданием фильма обычно работает, даже в Штатах там работает десяток сценаристов, из которых потом они отсеиваются на разных этапах, какие-то пишут первые сценарии, какие-то потом отбирают и дают другим сценаристам. Очень сложная работа, и в ней выкристаллизовались уже приемы, которые позволяют вот эту конструкцию строить, все эти механизмы. Понятно, что надо большую часть времени, когда ты планируешь вообще какую-то большую работу, очень большую часть времени отводить планирование. Я пришел к выводу для себя, что практически треть работы должна отводиться изначальному планированию. А планирование это должно быть на всех этапах. А во-первых, это должно быть на этапе идеи. Потому что когда ты садишься что-то писать, вот я говорю про себя, не знаю, есть разные подходы, все, что я говорю, это про себя. Значит, когда ты садишься что-то писать, вот когда я сажусь, мне надо очень хорошо понимать конечную цель. То есть, чем я пишу? О дружбе, о предательстве. Ну, какая-то должна быть мета-сверхидея, которую я хочу там, осчастливить человечество. Потому что если я пишу просто приключения, то я для себя не имею ответа на вопрос, зачем я это пишу. То есть, ну, можно там навести вот этих вот текстовые кружева, пописать приключения там, на звездолетах, с эльфами, все такое в большом количестве, можно 15 глав, 20, 30, 300. Но если нет четкой идеи, и я не понимаю, зачем я это пишу, и с чем я ставлю читателя, когда поставлю точку, то, наверное, за это не надо браться. И это я для себя формулирую сразу, вот о чем я пишу. После этого я начинаю подбирать персонажа, потому что для разной идеи нужны, в общем-то, разные персонажи. Дальше работаю с характерами и так далее. Но сейчас, мы сейчас про это чуть позже поговорим, значит, хотел я поговорить вот про что. Что вообще такое идея произведения и как ее вообще, собственно, выбирать? Во-первых, идея произведения, что интересно, она вообще ничего не стоит. То есть ни в законе об авторском праве, нигде не содержится упоминание идеи как чего-то облагаемого авторским правом. То есть если вы решите написать книгу про летающего человека с пропеллером на спине, то никакие родственники ничьи вам не смогут предъявить никаких претензий и говорить, что вы украли Карлсона. Потому что если вы решите написать про мальчика, который пошел учиться в магическую школу, то ни Урсула Ле Гуин, ни Роулинг вам ничего вообще не
предъявят. А уже был скандал про девочку, которая пошла учиться в магическую школу. Был страшный скандал, и до сих пор он вроде как длится, и запрет на этот цикл был.
Да, вот это сложный вопрос, потому что, по крайней мере, законодательство Российской Федерации идеей не является объектом авторского права. То есть, что бы вы ни придумали, да, это, ну, интересный такой юридический парадокс. Вот, вообще нет. Вообще много юридических парадоксов. Например, когда ставится спектакль театральный, то деньги получают от спектакля все. Получает автор пьесы, получает композитор, получает художник, который делал декорации, и не получает от постановок, собственно, вот идет спектакль там 20 лет, да, не получает деньги только один человек, режиссер этого спектакля. Потому что его работа считается законченной. Это тоже интересный юридический парадокс, но с этим как бы ничего не понятно. Но вот то, что идея ничего не стоит, и она не является объектом авторского права, это правда. То есть, если вы не крадете текст и не берете большие куски для своего реферата или романа, а просто взять вот саму идею, да, что жил-был мальчик одинокий, и к нему прилетал человечек с мотором. Вот. Если вы их не назовете «Малыш и Карлсон», то вообще это не... Или что вот в сказочном лесу живет волшебный медведь, и у него есть друг свинка мальчика, еще ослик, да? Никто не придерется и не скажет, что вы украли это, да, если вы...
Сказать скажут.
Сказать скажут. Да.
Даже суд подадут, но не вы.
Нет, то, что скажут, это да. У меня есть такой, значит, был какой-то рассказик, «Горшки и боты» он назывался. И я коллекционировал количество претензий, мне назвали до 4 авторов, у которых я это украл. Среди них была Донцова, среди них был пара советских, Стерлинг, там еще кто-то там российский, иностранный фантаст. Это рассказ, как китайцы летят на звездолете, значит, в космос, а потом там много поколений летят, а мальчик там строит маятник Фуко внутри звездолета и выясняет, что они на самом деле никуда не летят, а просто сидят на земле. И он просто выходит на звездолет. Ну вот да, 4 мне указали, 4 источника, которые я, естественно, читал. Но дело не в этом. Значит, почему-то читатели, в основном, даже не авторы, авторы вот не, в этом заблуждении не плавают, читатели считают, что идея очень ценная. Поэтому наверняка и вам всем приходили письма, что, о, типа, вы писатель, вот у меня есть идея. Дальше идет изложение. Это не приходили, нет?
Начинающие авторы уверены, что идея – это сверхценность.
Это просто бич божий такой. Значит, я однажды даже придумал притчу о писателе-садовнике, когда садовник пришел к писателю и сказал, что, слушай, у меня есть отличная идея, мне не нужна, я тебе сейчас скажу, и ты напишешь отличный роман. А что садовник сказал, знаешь, вот у меня есть огрызок яблока, он мне не нужен, но здесь есть вот семечки, на их тебе, и ты из них вырастешь отличные яблони в инфа. На самом деле, ну, читатель не понимает, но здесь дело даже не в этом. Значит, идея... Из некоторых идей, которые у меня появлялись, у меня получались рассказы, тексты очень легко. То есть такое впечатление, что я садился на коня, который меня просто вез галопом куда-то вдали за горизонт. Из других идей не получалось, то есть при этом они мне казались достаточно перспективными, интересными, увлекательными, но почему-то из них не получалось, рассказы повести. Значит, вот 6 штук, Я сейчас их перечислю, и давайте мы вместе попробуем догадаться, что в них не так. Почему одни получались? Значит, я придумал однажды рассказ о студенте, который хоть и умер, а все равно вынужден закончить свои дела, сдать книги, поехать куда-то в институт, закончить свою работу, и он в таком посмертном существовании долго ходит. У меня получился рассказ «Джерлис», и он получился достаточно удачным. Следующая была неудача. Я придумал идею, вернее, она мне даже приснилась. Это был такой загадочный дом, в котором есть бесконечная лестница. Ну, то есть ты заходишь в этот дом, такой сарайчик, и если ты спускаешься вниз, ты попадаешь на день, в прошлый день, в тот же самый мир в прошлый день, и так далее, лестница бесконечная. А поднимаешься вверх, ты попадаешь в будущее. Очень понравилась мне эта идея. Я с ней носился, начинал писать, и вообще не вышло.
А вернуться можно?
Можно вернуться, да. Можно. Можно пообщаться там с родителями там, через 10 лет.
А если со временем скорее,
да? Да. Вообще не получилось. Да? Дальше была удача. А, собственно, у меня был...
Так.
Ребятки, ну, сейчас немножечко... Значит, дальше мне почему-то тоже привиделся рассказ такой о друзьях, которые получили в руки такое оружие, стоило им показать кому-то кукиш, любому человеку, и с этим человеком случалась беда. И дальше они шли по жизни, один стал, другой не стал. Вот как бы, несмотря на глупость, рассказ очень написался легко, это один из первых рассказов пошел. То есть это была, опять же, для меня удача, неожиданно. Дальше была неудача. Это был рассказ о небольшом устройстве, внутри которого появляется наша Земля, такая маленькая, ну как микроскопчик, размером с футбольный мяч. И можно с ней что-то ткнуть, ее там будут землетрясения, наводнения. То есть мы как бы вот в этот макромир с ним орудуем, а изменения получаем в большом мире. Интересная идейка мне понравилась, вообще не получилось. Очень долго я писал это, много лет мне понадобилось, чтобы несколько раз переделать, через 10 лет у меня что-то получилось. То есть это, я считаю, неудачно было. Пятое. Значит, в рассказе о людях я писал, которые пытаются прожить свой последний день, ты знаешь, что вот Земля будет катастрофа через там, комета летит на Землю. Раз написался, это вот удачно. И последняя неудача была, пришла мне очень такая интересная идея, что если бы люди видели мир не в световых волнах, а в звуковых. То есть на самом деле же интересно, ты постучал по стене и осветил все себе пространство. Потому что ты, звук отражается от стен. Ты его видишь, ты видишь сквозь стены, потому что голоса и звуки проходят сквозь стены, а свет нет. Я ходил с этой идеей много лет, там делился с физиками, пытался себе представить вот эту картину, как видит этот глаз звуковые волны. То есть пока ты говоришь, тебе светло, ты замолчал, тебе темно. А рассказ не получался. То есть все было понятно, все не получалось. Много-много прошло лет, прежде чем я его, в общем, в итоге там все переделал, написал, лет 10 я написал. Значит, вот эти вот я 6 перечислил. Вот теперь давайте поймем, вот что было в этих идеях удачных, удачно, а что было в неудачных. Есть какая-то общая черта?
Разумеется. Ну все же просто. Одни дают инструменты, которые позволяют людям совершить какой-то поступок, как принять решение и повлиять на события, вторые не дают.
Да, это вот абсолютно...
Да. Герой и
идея. Да. Значит, абсолютно... Одни идеи неудачные, они все были про какую-то фантастическую гайку. И в них вообще не было героя. То есть это была лестница, это было там ухо, которое видело звук, это было там еще что-то там... Это была гайка, у нее не было ни персонажа, ничего. Формула вообще-то... из всех учебников сценаристов гласит о том, что сюжет – это история о человеке, запятая который. То есть в эту формулу должно укладываться любое описание фильма. То есть если мы берем фильм, любой сюжет, то это всегда история о человеке, который. То есть это не о приборе, который, не о гайке, который. Это всегда история о людях. И поэтому любая фигня вот из того, что я перечислил, которая относилась к людям, как они там вступают в конфликты, кукиш показывают друг другу, что-то они там делают. Это всегда была история о людях, и поэтому она двигалась вперед. А история о гайке и о ухе, она замирала мертворожденной, потому что у нее не было героев. Ну, то есть я придумал идею, да, видит в звуковых волнах мир. Очень интересно, а кто видит? И там лестница. Идет в будущее, кто идет? Неважно, лестница офигенная.
А вот, почему тогда не получился рассказ о человеке, который нашел этот дом?
А неинтересно, ну нашел ничего.
Ну почему? Ну как дом пользоваться интересный. Этим?
Вот, потому что мне был интересен дом.
Ну что, другая гайка.
Все, в этой истории нет, может у вас бы получилось, я притягиваю.
Да нет, а жительская лестница, где есть немножко другая лестница, но тоже бесконечная.
Ну, я что не читал.
Очень
интересно. Нет, то есть...
Пользуется.
В те моменты, когда я думал о каком-то фантастическом изобретении, у меня ничего не получалось. Потому что мне было интереснее вот эта вот лестница, это ухо, еще что-то. В те моменты, когда я думал о человеке, вот он умер и после смерти должен еще... Вот я студент, что мне вот сейчас, жизнь остановилась, сдать учебники, там с этим прощаться, на работе надо сдать дела, еще что-то. То есть как только начинал действовать персонаж, то все начинало получаться. Но понял я это уже спустя много лет. Потому что, собственно говоря, идея ничего не стоит. А сюжет начинает работать тогда, когда появляются персонажи. И, соответственно, не просто персонажи, а их конфликты. То есть, вот вы говорите, история про человека, который нашел этот дом. Ну, нашел. И в чем?
Стал пользоваться. Пошел в будущее. Вернулся в настоящее.
Очень хорошо.
И задумался о конфликте.
Стал пользоваться как?
Узнал, что будет завтра.
Узнал.
И придя... Нет, ну понятно, что
вот,
меняется.
И решил заработать.
Нет, заработать. Те же самые все проблемы
значит,
возникают.
Если он хочет
может
решить какую-то проблему,
вообще.
Если он хочет сбежать от наказания, либо он хочет узнать курс валют биткоина и разбогатеть, потому что ему нужны деньги, чтобы вылечить больную мать. Вот тут все начинает работать.
Да.
Потому что здесь появляется конфликт, здесь появляется у человека цель, мотив, потом он встречается, вот он хочет украсть денег, вылечить мать, и встречается там со следователем, который хочет поймать этого человека. У них начинают разные мотивы, и вот, вот это вот столкновение этих мотивов дает те искры, высекает, которые рождают там каждый этап уже готового произведения. Пока этого нет, ничего не работает. То есть, ну, нашел он этот дом, ну, увидел лестницу, ух ты какая! Ну все, да, точка. Как конец этюда на одну страничку. Отлично, нашел лестницу. Пошел. Поэтому дальше уже я это понял, и я стал уже работать по таким вот по сценарным нормам. То есть я беру. Сейчас у меня последние годы, когда я что-то пишу, значит, я сначала не пишу, а рисую. То есть я беру листок бумажный. И мне вот неприятно писать вот это вот, у меня сохранилось вот это отвращение к почерку, который нельзя редактировать. Я рисую картиночки, я рисую там девочка, мальчик. Там, вот они, ну, не знаю, будем, что мы возьмем. Вот Карлсон. Давайте Карлсона разбирать, репку. Значит, берем репку. Значит, у нас есть дед, у нас есть репка. Он ее, значит, как-то сажает, дальше у него возникает проблема, потому что у него посадил на репку, он ее не может с ней справиться, он вынужден кого-то звать. Дальше появляется вот все это, и после этого вот я рисую такой просто комикс, у сценаристов, это, у режиссеров это называлось раскадровка. В конце этого комикса финал, здесь начало, там. Здесь значит, у нас есть, ну давайте Карлсона возьмем, вот что, у нас есть мальчик. Малыш, ну, собственно, главный герой, повесть все-таки не о Карлсоне, а малыше и Карлсоне. То есть сам по себе вот этот моторчик у Карлсона, он, конечно, фантастическая придумка, но он уже отступил на второй план. То есть, в книге, как мы помним, нет вообще описания, что это. Это что-то такое, дизель, встроенный в кишечник через позвоночник? Или это штаны с мотором, как называет Фрекенбок этого персонажа? Не очень понятно и не очень важно, потому что для взаимоотношений героев это не важно, как работает этот мотор. У нас есть, собственно говоря, мальчик, который, он одинокий мальчик, У него есть, в принципе, есть полная семья, у него есть семья, у него есть брат, там, босс, бет, кто у него там?
Собаки нет.
Потом купили. Вот он сидел, что он мечтает о собаке. Почему? Потому что он пипец какой одинокий. Родителям не до него. Старшие сестры, братья, где-то уже у них свои дела, они в школу ходят, а он один сидит дома. И вот от нефиг делать, он себе то ли выдумывает персонажа, то ли он появляется, возникает этот персонаж, собственно, вот этот тайный друг. Это вот история о мальчике, у которого тайный друг. И после этого появляется вот этот вот, человек, и после этого происходит вот в конце уже признание этого человека, и мальчик решает свою проблему одиночества. То есть у него есть уже и друг, у него есть уже собака, и на него уже и семья как-то по-другому смотрит, потому что, насколько я помню, текст книжки про Карлсона, что-то там у них и в семье изменилось отношение, и там что-то и мама сказала, как она его любит, что-то такое. Что-то там тоже было такое, на этот счет.
Ну, скажи, все семьей снимали.
Дальше там...
Увеличены были.
Вот. Дальше между вот этим стартом, вот этим финалом, идут достаточно интересные приключения, потому что этот воображаемый друг помогает ему там справиться с жуликами. Этот воображаемый друг помогает справиться с злой нянькой, которая ему, значит, там где-то, по-моему, второй, правда, конечно.
Уже дает.
Чего?
Фрэкенбоб решает.
Да, с Фрэкенбоб. То есть они решают какие-то проблемы, но локально. Да? То есть, понимаете, что сюда можно пихать еще немножко проблем. Это не цельный сюжет, который идет вот стрелой. Есть такие цельные сюжеты, которые идут от начала до конца по одной линии, все в одну сторону. Это такое более такая романная компоновка, потому что у него там много отдельных разных линий, много даже не романная, это, наверное, как сборник рассказов все-таки, когда много у нас есть разных линий. Значит, я бы, если бы писал про Карлсона, я бы это нарисовал сначала все. И тщательно продумал персонажа, потому что понятно, что сам по себе человек с мотором, сам по себе мотор не интересен, как мы уже говорили, но и сам по себе человек с мотором тоже не интересен, потому что это должен быть сложный какой-то противоречивый образ. Если это просто хороший волшебник прилетит с мотором и ему дарит мороженое, это будет скучно. Ну, неинтересно, это одномерный персонаж. Видите, скучающий мальчик, ему прилетает волшебник, ему каждый раз делает подарки и говорит, он Дед Мороз такой. Да? Вот что интересного в Деде Морозе? Дед Мороз, что он?
Что он один раз в год
успевает. Да, вот один раз в год не успевает надоесть просто. Такое. Потому что на самом деле вот этот вот образ Деда Мороза Санта-Клауса, он достаточно скучный. То есть он говорит хо-хо-хо, дарит подарки и все. Что о нем вообще мы можем вообще ничего. А напротив, Карлсон абсолютно яркий персонаж. Он в принципе хороший, да? Никто не говорит, что он плохой. Но при этом у него есть огромное количество отрицательных черт. Он, значит, он эгоист. На самом деле, как мне говорили шведы, в Швеции не очень любят Карлсона.
Он приятный товарищ.
Отрицательный герой без вопросов.
Да.
Самое забавное, что я его в детстве считала омерзительнейшим. Это уже когда выросла, обалдеть, начала понимать, что ничего
да. Там пишу персонажа. В Швеции любимая книжка у них «Пеппи Длинный Чулок», потому что это такая книжка про самостоятельную женщину. Сильную самостоятельную женщину. «Пеппи Длинный Чулок». Карлсон же вообще считается таким вот. Мужская шовинистическая свинья. Мне говорила феминистка-шведка, потому что у нас так считается, потому что это просто, во-первых, эгоист. Все, что он делает для себя и ради себя. Потом он все подгребает под себя вообще, что увидит. Он все же варенье жрет, все игрушки ему. И
предает,
сбегает. Конечно.
Да? И он просто бросает
туда. Конечно.
Мне пора, все пока.
Он не симпатичен.
Он врет, там еще
что-то. Он нет, что он подставляет. Он подставляет, потому что.
Ну, у него есть, как бы, у него есть хорошие. Не, он очень потом хорошо справляется с жуликами, если мы помним. Вот,
с Фрэкенбок.
Прогоняет. Нет, ну, ты даже не
Фрэкенбок. Он тащит ребенка на край крыши.
Он тащит на край крыши, но при этом он...
Он не страхует.
Но при этом он хорошо знает, что он его удержит. потому что он, в принципе, уверен в своих силах. Тут другой вопрос.
Не факт.
Вот, они находят ребенка на, в какой-то квартире, которую забыли родители.
Кормит
колбасой. Он объясняет, что он делает беспорядок, чтобы родители не оставляли ребенка. У него странные, но он не оставляет ребенка в опасности, да? То есть.
А малыша он оставил на краю крыши пожарные, да, снимали его.
Так он когда увидел, что пожар,
Я
не помню, но у меня впечатление кажется, создалось впечатление, что он вот совсем вот никого в смертельную опасность не вгоняет. То есть он все, что в его силах, он делает. То есть он этого малыша таскает, но он его держит. Он не знает, что он его держит.
Слава Богу, вот. Добрый. Его доброта.
Дело не в этом. Да,
он делает добрые вещи злыми методами.
Значит, подводя итог, мы понимаем, что это вообще сложный, многогранный персонаж. Что у него есть какие-то, наверное, свои цели в жизни. Что-то он, наоборот, ему слава не нужна, деньги ему не нужны.
Очень
да, и он тоже одинокий. И вот на этом сплетении вот этих черт и вот этот сложный характер, он становится для читателя намного ярче, чем вот эта идея с мотором, которую, в принципе, автор не развивает вообще. То есть он есть как... В принципе, если бы у него были крылышки за спиной, это был бы ангелочек, да? Или если бы у него был не мотор, а если бы он просто как человек-паук просто хорошо лазил по стенам. То есть жил на крыше друг, который просто лазит по стенам хорошо, да, руфер такой. А книжка бы не очень пострадала, на самом деле. И это вот отличительная часть, отличительное такое свойство идеи технической. То есть если мы, в принципе, напридумывали уже таких персонажей, из которых можно выкинуть вот эту либо лестницу в прошлое, либо вот этот мотор в штанах, и сюжет продолжит держаться на внутренних вот этих конфликтах, на внутренних противоречиях и на взаимоотношениях персонажей, то вот это реально уже хороший сюжет. Конечно, вот мотор его украсит, но если мотора нет и он сам держится, то это вообще очень хорошо. Очень много мне времени понадобилось, чтобы это понять, но когда ты понял, действительно стало все легче, потому что ты начинаешь придумывать героев, ты выбрал идею. Да? А как еще интересно идею выбирать? Такое вот, не всегда это получается, но вообще есть такой очень хороший прием, я его называю «письмо матери». То есть, когда ты садишься, не надо его никуда отправлять, и начинаешь писать, может быть, мысленно даже, что «мам, слушай, я тут придумал, я решил написать книгу». Значит, это будет книга о посещении земли эльфами. Значит, и там сначала они там злые, потом они плохие, а потом прилетают, значит, и бандиты, и в тюрьму, и тра-та-та из пулемета. Это все очень вообще фигня какая-то. Я сейчас подумал, я, наверное, не буду это писать, что-то другое придумать. То есть, если у тебя получается вот эту идею очень аккуратно в виде синопсиса изложить, до того, как ты сядешь писать там, однажды, в час моего жаркого заката, в Москве за патриарших прудах появились два эльфа. Вот до того, как ты сел за текст, если у тебя получилось это все написать, и тебе понравился этот синопсис, это, кстати, тоже киношная техника, потому что в кино все решает продюсер, прочитав синопсисы. Там никогда не приходят с готовым сценарием и говорят, вот у меня есть 18-серийный сериал. Всегда приносит планут на стол синопсис. Сначала маленький на страничку, потом развернут. Вот если синопсис работает, то это уже очень хорошо. Буквально там три дня назад мы говорили с одними там киношниками, и они... Я вообще не очень верю в киношников, потому что огромное количество раз мне предлагали снять кино, и практически никогда из этого ничего не выходило. У меня вот из-за кино, по моим рассказам, есть две короткометражки учебные, которые сняли люди, которые ко мне не обращались за разрешение. Они мне их потом прислали, когда все было готово. Но при этом огромное было количество людей, наверное, там десятка-два, которые мне писали, Леонид, мы хотим по вашему рассказу снять вот фильм учебный. Разрешите вы нам? Говорю, да, конечно. А вы знаете, вот мы хотим тут немножко изменить, тут у нас нет вот компьютерной графики, мы хотим, чтобы там у нас был не звездолет, а холодильник. Пожалуйста. А еще мы хотим вот это выкинуть, и это выкинуть, потому что у нас нет, ну, блин, что же останется тогда? Ну, ладно уж, хоть снимите хоть что-нибудь. И все эти люди, которые обсуждали, они никогда не возвращались к готовым продуктам, у них как-то не пожужжали. И вот эти две короткометражки, они так, значит, появились уже потом. Одна, про одну я узнал спустя 10 лет. Буквально тоже на днях. Но не в этом дело. Значит, говорил я на днях с продюсером, они говорят, вот тут есть какие-то рассказы, ну, можешь их сделать из них синопсис. И я что-то загорелся идеей, мне не показались интересными людьми. Я взял свои рассказы и начал по ним делать синопсис. Причем рассказы старые. Да? Я вот каждую там страничку переписал. И что интересно, пока я писал вот эти синопсисы, мне, в общем-то, уже запоздало, уже поздно что-то делать, но пришли в голову очень хорошие идеи. То есть вдруг я исправил финал. Он стал намного лучше, и смешнее, и интереснее. В одном рассказе я выкинул совершенно... Вот когда я начинал писать синопсис, мне уже стало понятным, что построение его было, в общем-то, и неправильное, и неэффективное. И можно было вот выкинуть эти совершенно лишние линии, а просто сделать все намного ярче и лучше, честнее. Это было бы лучше. И вот эти мысли мне пришли просто потому, что я вот отошел от текста, составил его, отошел на большое расстояние и попытался вот обозреть общую картину и просто написать ее в синопсис. Поэтому я всем настоятельно советую, перед тем, как вы садитесь что-то писать, написать вот реальный синопсис, в котором вы рассказываете невидимому там маме или продюсеру, о чем вы предлагаете свой текст. Чтобы он прочел и он заинтересовался. Потому что все синопсисы, в принципе, заинтересовали. Если вам удастся заинтересовать и показать, что это законченное и стоящее произведение, то, в общем, уже надо садиться писать точно. Значит, следующий сценарный этап после того, как мы написали синопсис, то есть вот синопсис, мы пишем историю о том, что репу можно вытянуть только общими усилиями, и причем самый маленький член общества, от него зависит в данный момент все, потому что мышка в итоге там помогла вытянуть репу. Вот только у нас есть синопсис, то имеет смысл в кино сделать поблочный план. Ну, то есть это мы не пишем сцену, раскадровку. Мы просто понимаем, что здесь у нас дед сажает репу, здесь у него возникает проблема. Вообще, есть много прочитал учебников по сценаристике. Они все разные, но все они, в общем, говорят об одном. В российской школе это называется... Я уж не помню. В общем, где-то называется... Это первое поворотное событие и второе поворотное событие, по-моему, в американской школе. А у нас это называется там переломный момент. То есть объясняется это так, что у нас есть завязка сюжета. А, ну, собственно говоря, это называется трехчастная структура. То есть завязка, кульминация, развязка – это в российской школе. То есть завязка, кульминация, развязка. А в американской, то есть все то же самое, тут у них есть первое поворотное событие и второе поворотное событие, а части те же самые. Значит, мы берем сюжет про репку и делим его на завязку, кульминацию, развязку. То есть завязка, он посадил репку, и первое поворотное событие, у него возникла проблема, что он ее не может вытянуть. Потом вот это самое происходит кульминация, когда он собирает огромное количество своих родственников, включая жучку и творогую, вот это всякую сволочь, и мышка наконец помогает. И здесь происходит кульминация с этой мышкой, происходит развязка. Такой небольшой поблочник из трех частей. Имеет смысл, конечно, для большого произведения его разворачивать большой поблочник, когда мы пишем, что вот здесь герои познакомились, здесь это произошло. Вот после этого, после того, как готов поблочник, хорошо бы уже делать поэпизодник. То есть, когда мы расписываем уже не просто блоки, что дед созывает родню, там, да, чтобы вытянуть репу, а позвал дед там бабку, позвал дед. каждый эпизод в этом эпизоднике вообще считается в литературе очень мягкие на этот счет требования. Современный кинематограф требует, чтобы буквально каждый эпизод работал на общую идею. То есть считается, что если в эпизоде ничего не происходит и не обостряются конфликты персонажей, то этот эпизод, в принципе, не нужен. Его на монтаже надо вырезать и выкидывать из фильма нафиг. Потому что дорого продакшн, постпродакшн, все запускать не нужно. Потому что каждый эпизод должен работать на обострение конфликта. То есть если здесь у нас появился конфликт, здесь он должен что-то произойти. Какие-то столкнутся новые мотивы, какие-то выяснятся новые обстоятельства, и желательно вообще как-то должна ухудшиться ситуация. То есть если здесь заболела там папа, и он побежал ограбить банк, чтобы достать лекарство, то здесь либо папе должно стать хуже, либо он должен и банк не ограбить, и на него еще должны свалить еще и убийство. Что-то должно происходить в каждой сцене, чтобы ухудшить и обострить ситуацию. Если это не происходит, это, в принципе, не нужно. В литературе и в старом кино, на самом деле, достаточно странно это все происходит. Вообще, старое кино интересно смотреть, потому что оно идет в другом темпе. Сейчас уже очень сложно. Я, например, смотрел «Первого крестного отца», и говорю, что это великий фильм. Я его посмотрел, но там просто видно, что режиссер приехал, например, и ему очень понравилась деревенская свадьба. И он там забубенил 12 минут съемок со свадьбой. Вот в «Первом крестном отце» реально есть такой эпизод. В современном кино его бы не пропустили, просто потому что монтажом сейчас специально занимается не тот режиссер, который снимает, потому что тому, кто снимал, ему жалко. Поэтому монтажером сажает режиссера совершенно другого, и он безжалостно начинает резать вот эту всю свадьбу и все прочие светлые сцены, с которыми у главного режиссера связаны очень хорошие воспоминания, приятные поездки, и вообще это все на натуру очень нравится. Поэтому все вот это режется. По-хорошему бы, надо бы так делать и в литературе. Я уже смотрю на свои тексты и понимаю, что вот это вообще сцена лишняя, вот это просто мусор. И зачем толочь эту воду в ступке, когда она не действует на развитие сюжета? Зачем вообще нужна эта глава? Но это становится ясно не когда ты пишешь главу, потому что когда ты пишешь главу, ты живешь в этом мире, ты увлечен, и у тебя как бы все хорошо, и тебе кажется, что мне кажется, что я веду сюжет куда надо, хотя на самом деле я уперся в какую-то пуговицу и начинаю часами описывать, как там герой с кем-то болтал. И у меня вообще такая проблема, у меня очень много диалогов, и я как-то в них погружаюсь, и герой меня забалтывает, уводит куда-то. Но если ты работаешь по вот этому листку, по своему по эпизоднику, то ты четко знаешь, что у тебя есть глава номер 6, в которой должно произойти то-то и то-то. И когда ты видишь, что это глава номер 6, у тебя не 10 килобайт, а уже там 14, ты понимаешь, вообще что-то не туда пошло. И вообще, может быть, имеет смысл ее либо заново переписать, чем мы всегда не делаем, либо, по крайней мере, сильно сократить, потому что не работает. Значит, об этом мы... А сколько у нас еще времени?
Вообще уже пора заканчивать.
Ну, а, собственно, мы закончили. Значит, подытожим. Значит, что я для себя понял из вот этого всего? Во-первых, я понял, что произведение не равняется труду по написанию букв. А огромное количество труда я должен вложить в рисунки, в разработке сюжета, еще что-то. И чем больше я вложу сил вот в эту подготовительную работу, тем проще мне будет работать, и тем интереснее мне будет потом работать, и тем лучше будет результат. Значит, второе, что, как ни странно, успех произведения зависит не от технической придумки, а от сюжета. Потому что существует немало способов придумать сюжет без вот этого фантастического допущения, и мейнстрим, например, так работает. Не работает с фантастикой. Не все вот Раскольников убил старушку не из бластера, топором. Но при этом сюжет работает. Почему он работает? Потому что бластер не интересен. Интересно, почему человек так поступил и что с ним произошло дальше. и как не гребень. Да. И третье, что я для себя понял, но это я понял достаточно рано, достаточно сразу, что не надо рассчитывать, что сюжет придумается сам во время работы и сам вывезет. Я знаю авторов, это вообще такая дискуссионная проблема, я знаю авторов, которые говорят, я сажусь работать, у меня вдохновение, я никогда не знаю заранее, чем все закончится, меня несет течение. Ну, я, честно, не верю таким авторам. Либо они, как говорил Роуки, они себе лукавят, и на стратегическом уровне они точно знают, чем у них все закончится. Да? Либо у них не закончится, либо они пишут то, что мне неинтересно читать. Ну, есть разные стили, есть жанры, мне неинтересно это читать. Потому что если там авторы пишут 12 стульев, то они, может быть, они не знают, убьет Воробьянинов Остапа Бендера или не убьет, или они найдут клад. Но дело-то не в этом. Это уже, собственно, финал, и он не имеет значения. То есть они точно знают, о чем они пишут всю эту историю. У них в голове отлично есть поблочник, поэпизодник, и вот эта цепь приключений. А убил ли Остапа Бендера или не убил? Хотя он убил, а потом, кстати, выяснилось, что не убил. Тоже интересно.
Не дорезал.
Ну, это потом выяснилось, да? Потому что это казалось можно изменить. Это настолько несущественная деталь сюжета, что ее оказалось возможно потом во второй серии просто поменять. И это не опровергло существование вот всей этой первой книги. Потому что вся первая книга осталась запущена. Вот, поэтому я для себя понял, что если мне вот точно нельзя садиться и начинать писать текст, не зная, чем он закончится. Потому что в этом случае он точно не закончится ничем. Если я заранее все расписал, распланировал, разрисовал, то тогда есть шанс, что все это получится. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, быстренько отвечу, а так пойду.
Спасибо.